Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
Это программа «Иностранцы», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. У нас сегодня в гостях израильский публицист Авигдор Эскин. Авигдор, здравствуйте.
Добрый день.
Я предлагаю начать с визита, который наделал и много шума, и много вопросов провоцирует. Это беседа и, ну, точнее, визит Генри Киссинджера. С ним встречал, он встречался с Владимиром Путиным в Новоогарёве. И об этом пресс-служба Кремля говорила, и говорили, что это продолжение давнего дружеского диалога президента Путина с Генри Киссинджером, которых связывают давние отношения. Они постоянно общаются, используют возможность поговорить. А зачем вдруг Киссинджер приехал сюда? Только дело в какой-то дружбе и в давних отношениях?
Генри Киссинджер был архитектором политики детанта в начале 70-х годов между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Давайте вообще вспомним, что торговля и разрядка международной напряженности, как тогда это называли на советском официальном языке, это прежде всего инициатива Киссинджера, его дипломатия и в немалой степени его успех. Его отношение к Советскому Союзу и к России, оно очень сущностно отличалось от того, что сегодня мы наблюдаем у той же Хиллари Клинтона или Барака Хусейна Обамы. Киссинджер настоящий, в старом смысле слова, реалист, человек, который смотрит на Россию как на крупную державу, с которой Америке надо иметь дело. И, кроме того, у него личные хорошие очень отношения с президентом России. Ну, а президент России, человек, как понятно, который умеет ценить личные хорошие отношения. Между ними доверительные отношения. И, как я понимаю, Путину важно услышать мнение Киссинджера о том, что можно предпринять, куда сейчас дует ветер в самих Соединенных Штатах. Поэтому это важная консультация, учитывая то, что, ну, действительно, Киссинджер, оставаясь человеком, достаточно симпатизирующим России, кстати, он, тем не менее, ведущий все-таки американский политический эксперт во многих отношениях. И куда более все-таки приемлемый для России, нежели тот же его коллега и конкурент, в каком-то смысле, Збигнев Бжезинский.
Но он до сих пор имеет влияние на американский истеблишмент в том виде, не может он, ну, вот сейчас, пометуя его заслуги прежние, быть неким голубом мира, как будто бы.
В его возрасте уже очень трудно все-таки осуществлять такие инициативы. Когда-то он славился челночной дипломатией, переговорами во время прогулки по какой-нибудь лужайке очередного около Белого дома. Но сегодня все-таки уже, когда ему за 90, Киссинджер человек, который может дать хорошие советы, а вот ожидать от него 5-10 перелетов в неделю вряд ли можно.
Нет, не 5-10, конечно, но наверняка и в Вашингтоне тоже в курсе. Вашингтон все-таки довольно ревностно относится к тому, что какие-то люди, может быть, бывшие политики, возможно, приезжают к каким бы то ни было другим политикам. Нет, разве?
Последний год у власти Барака Обамы, скорее всего, будет ознаменован очень жестким и недружелюбным отношением к России. Это связано с тем, что некоторая заскорузлость Обамы, отсутствие изначально ясного мышления, она не позволит ему что-то изменить, да и времени уже на это нет. А, может быть, просто будет все немножко спокойнее, но общая атмосфера не изменится в лучшую сторону. А что касается любых инициатив Киссинджера, ну, Америка, в общем-то, страна достаточно свободная, и никто не нервничает там, в Вашингтоне, по поводу присутствия Киссинджера в Москве. Главное, что все понимают, после выборов что-то изменится. Вот это направление куда более важное для обсуждения, для размышления, нежели непосредственно, на мой взгляд, сам визит. Ибо наверняка Путин и Киссинджер как раз-таки обсуждали, а что будет, если к власти придет Трамп, или что будет, если к власти придет Тед Круз. Ну и, наверное, также смотрели в сторону демократов, хотя похоже, что у республиканцев шансы пока что выше.
Что Киссинджер может посоветовать, и точнее, какого совета, может быть, ждет Владимир Путин от Генри Киссинджера? Потому что я обращаю ваше внимание, по сообщению СМИ, оказывается, за последнее время более десятка раз они встречались, ну, за последние годы. И, казалось бы, в международную политику, в смысле внешнюю политику России называют взвешенной, продуманной и так далее. Но каких советов может ждать, например, президент России от того же самого Генри Киссинджера? Как вы говорите?
Он может услышать от него, каким образом лучше строить отношения с американскими коллегами и партнерами в будущем, какой тон избирать, какие общие интересы могут вырисоваться. Ведь дипломатия старого толка, она прежде всего концентрировалась на выискивании общего поля интересов вот двух стран. Угу. И подчеркнуто уважительный и доброжелательный тон тоже использовался дипломатами старой школы для того, чтобы продвигать интересы обеих сторон таким образом, что это идет на пользу обоим народам. Всегда этим отличался Киссинджер как раз именно такими угу. вот попытками. Не значит, что всегда это удавалось, кстати, и не значит, что все инициативы, они заслуживают поощрения и восхищения, но школа его именно такова. А вот сейчас это очень важно для российской дипломатии, также понять, с кем в Америке как можно разговаривать.
Ну, а условия для вот такой дипломатии, разве они не поменялись? Для старой школы, будем говорить так, ну, время не диктует чего-то нового?
Время вынуждает прежде всего не терять старых навыков, угу. именно решение конфликтов мирным путем. Иначе мы с вами сейчас будем свидетелями непосредственно военных действий, возможно, между Россией и Турцией на территории Сирии. Мы можем с вами стать свидетелями дальнейшего разжигания конфликта на Ближнем Востоке с вовлечением туда таких стран, как Египет, Израиль, и много апокалиптических сценариев можно сейчас нарисовать. Вот Киссинджер – человек, который всегда старался тушить такого рода пожары. А Путин тоже хочет потушить как раз-таки именно сирийский пожар. И в этом направлении как раз и мы видим все усилия российских вооруженных сил. Но вот как раз Киссинджер мог бы наверняка очень тонко и деликатно указать Путину на то, в какую сторону можно двигаться по отношению к Западу и Соединенным Штатам в данный момент.
А вы видите, что в какую сторону можно двигаться? Потому что стороны дипломатично, опять же, называют друг друга партнерами. Пусть и ну, в Кремле, например, говорят, да, существуют определенные сложности, но мы воспринимаем как партнеров, мы готовы к конструктивному диалогу. В США периодически слышим разного рода характеристики Москвы.
Но будучи человеком среднеобразованным и не очень хорошо воспитанным, Обама позволяет себе через своих непосредственно помощников оскорблять президента России. И реакция Белого дома на фильм BBC, она была совершенно позорной, такого не было никогда. Надо понимать, что просто так себя не ведут. Вот есть правила поведения, которые Киссинджер никогда не нарушал, Никсон никогда не нарушал. А Обама себе позволяет то, чего никакой из крупных американских президентов, которые все-таки отличались от него, по крайней мере, уровню образования, ну и масштабами личности, они себя так не вели. Это все-таки некий комплекс неполноценности Обамы по отношению к Путину. Ну, как мне кажется. Вот в этой, во всей чехарде необходимо найти все-таки путь, как разгрести это со следующими кандидатами, потому что, опять же, интересы Америки и России совсем не в том, чтобы конфронтация эта достигла новых губительных достаточно уровней, как мы видели на примере Украины, а как раз-таки достичь договоренностей, которые помогут каждому у себя дома жить спокойно.
Ну, а при каких условиях эти договоренности могут быть достигнуты? Силовой паритет, который ну, демонстрируется на примере того же самого там, борьбы с запрещенной группировкой ИГ, Ну, то есть, есть силовой паритет, значит, мы разговариваем, значит, мы слышим друг друга. Нет силового паритета, значит, не слышим.
Объективно сегодня Россия и Америка стоят перед общей угрозой исламизма. Это очень серьезный фактор цивилизационный, если мы учтем количество мусульман в мире, и то, что в некоторых странах, как, например, в Англии, во Франции большинство мусульман поддерживают ИГ. Вот согласно опросу Russia Today, это так. И это серьезное было исследование общественного мнения, именно не политкорректное, а правдивое. Вот такого рода сигналы, они крайне тревожны. Угроза это для всей цивилизации, не мусульманской. Угроза, кстати, которая затронет раньше или позже и Китай, и Индию тоже. Они не останутся в стране, хотя некоторые там думают, что они сумеют как-то отсидеться, отлежаться и... Важно в этой ситуации сейчас найти пути для народной дипломатии, которая полностью была заброшена в последние годы. Диалог. Свобода высказывания слова на территории Соединенных Штатов должна быть реализована. Надо найти правильные для этого площадки какого-то рода институтов там, в Америке, где бы услышали голос России и обсуждали бы объективно, как-то непредвзято, без изначальных выплесков ненависти, как мы это видели часто.
А зачем это нужно?
Зачем это нужно американцам? Потому что американцы не хотят ядерной войны с Россией сегодня до сих пор. Американцам нужно...
Вы думаете, что градус напряжения может до такого дойти?
Ну, вы никогда не знаете, чем кончается конфликт. И знаете, когда и даже в семье иногда люди начинают ссориться, лучше сразу же этот конфликт как-то загасить, а не думать о том, что, ну, все равно к той винтовке, которая висит на стене, никто не прибегнет. Ибо один раз из тысячи может случиться так, что кто-то прибегнет. То есть... И Америка, и Россия вели себя пока что очень ответственно в вопросе вот именно взаимных интересов, взаимной безопасности. В прошлом это было так. Вот на сегодняшний день то, что совершилось на Украине, это, конечно, нарушение всех принципов сосуществования. Поведение американцев в Америке, оно было совершенно неприемлемо, ну, ни с какой просто мыслимой точки зрения. Россия не может мириться с тем, что прямо вот и рядом с ее границей такое творится, что раздаются пирожки неким оппозиционерам, поддерживаются именно русофобские, ненавистнические настроения.
Американцев на Украине вы хотите сказать? Американцев в Америке.
Американцы в Америке себя ведут намного более цивилизованно и достойно, нежели американцы вели себя на Украине.
Как в Израиле смотрят на реализацию, точнее, на разрешение сирийского кризиса, тем более, что относительно это совсем недалеко происходит, потому что вот уже попытка срыва была переговоров в Женеве, Москва обвиняет сирийскую оппозицию, официальный представитель Дамаска Башар Джафари говорит, что Рияд, Доха и Анкара вообще подговаривают оппозиционеров, ну, фактически слить эти переговоры. В Израиле видят, что за кем ведущая роль здесь все-таки?
Слава богу, Израиль не участвует в этом процессе и не
наблюдает
должен участвовать.
Наблюдаем
с большим вниманием и интересом, потому что непосредственно касается нашей границы. Но важно еще раз подчеркнуть, Израиль не является стороной этих переговоров ни прямо, ни косвенно. Если в случае с Ираком мы можем говорить о том, что Израиль изначально активно помогал курдам как-то уцелеть и удержаться при изначальном натиске ИГИЛа. Израиль там оказался раньше всех, кстати. Почему-то все люди склонны забывать этот факт, что Израиль именно был первый, кто оказал помощь в борьбе против ИГИЛа местным силам. То в Сирии Израиль как раз не присутствует, и там роль России, она однозначно является гегемоничной. И хорошо, чтобы было так, ибо Россия туда пришла не для того, чтобы эту территорию каким-то образом присоединить к себе, а для того, чтобы именно помочь проправительственным силам, тем, которые могут управлять страной, взять бразды правления в свои руки. Беда в том, что на Западе не все так к этому относятся. Беда в том, что на переговорах нет курдов. Изначально не может быть никакого баланса сил, если там отсутствуют курды. И то, что вы сказали, к сожалению, соответствует действительности. Сирийская оппозиция – это не просто какие-то там симпатичные люди, которые тоже хотят на Запад или в Европу, правозащитники. Мы видели, как они пожирают значит, какие-то печени, другие органы убитых людей. Это та самая сирийская оппозиция, которая маскируется под нечто такое едва ли не правозащитное, а на самом деле мало чем отличается по своим поведенческим нормам от Аль-Каиды и ИГИЛа.
А, Виктор, но здесь интересный момент, что Израиль просто наблюдает. Но у Израиля же есть свое видение, кто может быть во главе Сирии, должен ли Асад оставаться во главе Сирии? Потому что мы помним напряженные отношения между тем же самым Израилем и Ираном, который сейчас сохраняется, если я не ошибаюсь.
Между Израилем и Ираном сейчас началась некая разрядка. И последнее заявление израильского генштаба официально важно не то, что даже так оно на самом деле, а важно то, что израильский генштаб это признал, а именно Иран сократил поддержку движения Хизбалла, Иран сократил финансирование своих же стражей революции. И Иран прекратил фактически финансирование движения «Хамас», о чем еще несколько лет назад
Но Иран поддерживает Башара Асада.
Вот. Иран поддерживает Башара Асада. Скорее в Израиле болеют за Башара Асада, естественно, нежели за оппозицию, хотя история взаимоотношения с режимом еще его отца, она была достаточно неоднозначная, чтобы не сказать больше, просто Израиль и Сирия воевали, но... После того, как Израиль и Сирия перестали воевать, и Израиль одержал победу, то наша северная граница на протяжении более 40 лет была самой спокойной. Израиль прекрасно понимает, знает и ценит, и он понимает, что если там окажется завтра ИГИЛ или Аль-Каида, то граница не будет столь спокойной. Поэтому понятно, что в Израиле как-то осторожно, не публично и без громких заявлений и деклараций все-таки болеют за Асада.
А почему дистанцируются от этого? Ну, ведь конфликт происходит у границ.
Израильско-арабский конфликт как фактор религиозный, как фактор цивилизационный, он никуда не исчез пока что, при том, что он полностью погас и выглядит абсурдом, ибо вот в рамках израильско-арабского конфликта за 100 лет погибло около 60 тысяч людей со всех сторон, а то, что сейчас происходит в Сирии, ну, уже около 300 тысяч. То есть, на самом деле, масштабы израильско-арабского конфликта при всей его громкости и освещенности и оглашенности, он кажется мизерным и несущественным. И, собственно, так оно и на самом деле могло бы быть. Но израильский фактор используется как громоотвод всеми фактически арабскими странами. И не участие в нем, даже не участие в поддержке, что, казалось бы, сейчас, естественно, Асаду, Израиль, собственно, помогает ему не настраивать против себя широкие какие-то массы в арабском мире. Хотя понятно, что Асад сам спит и видит тот день, когда он договорится с Израилем о каком-то взаимном сотрудничество и сможет просто спокойно существовать в своем регионе, опираясь на некоторые израильские возможности. Понятно, что он бы этого хотел, но он очень боится, что это вызовет внутреннюю реакцию негативную. Его можно понять, да.
Спокойное существование вот в регионе, оно возможно при каких условиях, как вы думаете? Потому что многие, опять же, говорят, как долго Россия будет присутствовать в Сирии, как долго там будет работать международная коалиция, как долго будут длиться вот эти переговоры. Они же могут годами все это происходить.
Во-первых, военные действия там продолжаются. В данный момент инициатива в руках сил Асада, законного сирийского правительства, они одерживают одну победу за другой при помощи России. И вот эта новая тенденция, она может привести к тому, что на значительной территории Сирии удастся восстановить законность и порядок. Сомневаюсь, что удастся установить законность и порядок на всей территории Сирии. Но если они договорятся с курдами о частичной автономии, хотя бы, или полной автономии, которая была бы в рамках сирийского государства, если они также договорятся еще с теми группами, с которыми есть о чем говорить, то, может быть, действительно, Сирия почти вся будет спасена для того, чтобы люди могли продолжать там жить. И, кстати, для того, чтобы беженцы, хотя бы часть их из Европы, смогли вернуться домой.
Как Израиль сейчас воспринимает позицию Турции? Многие отмечают, что Эрдоган как политик очень эмоциональный, горячий, много высказывалось в адрес России, естественно, прежде всего. Но как сейчас из Израиля видят саму Турцию, вот как участника того, что происходит в регионе?
Отношения между Турцией и Израилем очень напряженные. Угу. Уже на протяжении 5 лет в связи с провокациями Турции в секторе Газа. И Турция совершенно ясно демонстрирует свои потуги внедриться туда, именно как Турецкая империя, возрождая вот некие свои традиции Отаманской империи. Они хотят просто, чтобы сектор Газа стал их неким сектором для влияния, воздействия и присутствия, неким таким Гибралтаром, если хотите. Ну, это не совсем Гибралтар, но, тем не менее, явно важная точка в Средиземном море. Понятно, что Израилем этого не даст и не позволит. Не далее, как на прошлой неделе, Израиль открыто обвинил Турцию в том, что та поощряет терроризм, в том, что та скупает дешевую нефть и ГИЛа. И Израиль полностью поддержал в этом отношении российскую позицию, что вызвало, кстати, совершенно официальное уже заявление со стороны американских представителей, что они не согласны с Израилем по этому вопросу, и были сильно возмущены тем, что Израиль здесь принял не проамериканскую позицию, а как раз поддержал все то, что доносилось из Москвы, ибо это соответствовало действительности, а не то, что пытались представить американцы.
Здесь есть еще такой момент. Вот во всей этой ситуации на Ближнем Востоке складывается ощущение, что есть у всех стран свои интересы. Есть некая коалиция, объединенная под эгидой США, есть некая коалиция стран Персидского залива, есть отдельно Россия, есть отдельно Израиль, есть отдельно Турция, есть отдельно Сирия и так далее. Но если тот же самый Израиль испытывает, естественно, напряженность от того, что есть сложности с Турцией, у границы вообще военные действия происходят, может ли как-то сам Израиль, может быть, влиять на те же самые Соединенные Штаты в вопросе какого-то ускоренного, может быть, урегулирования? Ведь Израиль разве в этом не заинтересован? Ну, потому что вот постоянно тлеющий или даже разгорающийся пожар, мы наблюдаем его.
Израиль пытался в свое время и успешно достаточно предотвратить американское вторжение в Турцию. Неоднократно предупреждал американцев, иногда даже делалось это в виде официальных заявлений, например, со стороны того же Шимона Переса, который, получив какую-то там премию в Соединенных Штатах, сказал, ну, а главное, что я вам советую, это не влезать в Сирию. То есть в этом отношении Израиль действительно мог как-то эффективно влиять, осторожно, но достаточно эффективно. А вот что касается общей политики Соединенных Штатов, так наоборот, собственно, Израиль является сегодня объектом недовольства со стороны Соединенных Штатов, и отношения между Белым домом и канцелярией израильского премьер-министра, они крайне напряженные, они просто, ну, такие, как никогда не было. Поймите, что они просто между собой уже не разговаривают, они не встречаются друг с другом уже и не собираются встречаться в ближайший год. Такого не было никогда.
Что вдруг так повлияло?
Что повлияло? Ну, американская политика, которая никак не была приемлема для Израиля, израильская политика, которая не нравится Бараку Хусейну Обаме, потому что Нетаньяху упорно не собирается выполнять его требования и не собирается быть исполнителем просто его какого-то повеления. И Нетаньяху это не кнопка для Обамы, он это показал. И российский фактор тоже имеет значение, и личностный фактор. Понимаете, отношения между Америкой и Израилем до сих пор, конечно, они достаточно теплые, на уровне и Министерства обороны, и различных неправительственных организаций. И с Америкой и Израиль объединяет много. Но личные отношения Нетаньяху и Обамы, они таковы, что просто действительно отдаление политическое в этой ситуации, оно неминуемо.
Но при этом Соединенные Штаты решили выделить Израилю деньги на разработку подземного аналога противоракетной обороны «Железный купол» или «Железный купол», правильно это называется. То есть на уровне военного какого-то координации это сохраняется?
Связь? Сохраняется, и, естественно, сохраняется. Израиль – страна, которая сегодня располагает немало военной мощи. Угу. Поверьте, что если американцы куда-то вкладывают деньги, то это не подарок. А это для них проект, с которого они ожидают получить многократную выгоду.
А какая здесь выгода тогда?
Выгода для Америки в том, что есть сильный Израиль, который защищается эффективно от террористов? Я вам скажу, например, что Израиль вместо того, чтобы просто пройтись огнем и мечом по сектору Газа в ответ на следующее, которое наверняка последует, очередные провокации, террористические вылазки, обстрелы наших мирных городов и сел, что Израиль вместо этого применит какие-то оборонительные, например, системы и воспрепятствует.
Но если будет выжженная земля, будет разбирательство в Совбезе ООН.
Выжженная земля – это то, что будет неизбежно, если Хамас, естественно, раньше или позже не прекратится нападение на израильское. Но речь идет именно о том, что если у Израиля не будет защитных систем. А защитная система позволяет многое предотвращать, но и как-то, да, как-то надежда на то, что Хамас образумится, теоретически она существует. Ну, а практически мы будем об этом еще говорить с вами не раз.
Израильский публицист Авигдор Эфкин был гостем программы «Иностранцы». Авигдор, спасибо, что пришли.
Вам спасибо.